Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Максим Ананьев, научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований. В свободное время Максим ведет подкаст о социальных науках «Большие вопросы». Гость его подкаста – ученые-экономисты, антропологи, историки, социологи. Мы поговорили с Максимом о том, почему он в принципе решил создать такой подкаст, что можно узнать из разных серий, а также как нам всем разбираться в источниках информации. У интервью открытый конец сюрпризом, так что настоятельно рекомендую слушать до конца.
Был суровый мельбурнский локдаун. То ли первый, то ли второй, то ли третий, я уж не помню, они все слились в моей памяти. Я думал, чтобы такое поделать, и мне пришла в голову идея вот сделать такой русский икон-ток. Да. Икон-ток – это, для тех, кто не знает, это подкаст, который, по-моему, с 2005 года ведет Расс Робертс. Это один из моих любимых подкастов англоязычных. Расс Робертс, экономист из университета Джорджа Мейсона, приглашает гостей, и они примерно час обсуждают какую-то тему в социальных науках. Это может быть, например, торговля, это может быть социальные сети, это может быть что-то еще, или не только экономика. Например, у него, по-моему, есть целая серия подкастов о Сталине, о Солженицыне, о романе «В круге первом». Основное преимущество этого подкаста – это то, что это относительно такой долгий разговор между двумя людьми, которые, в общем, примерно понимают, о чем они говорят. На мой взгляд, для подкастов это не всегда характерно, поэтому я решил сделать вот что-то такое по-русски с учеными, которые либо из России, либо, если они не из России, но они могут донести свою мысль до русскоязычной аудитории. Вот. Соответственно, первый выпуск вышел в феврале прошлого года с лектором университета Сиднея Владимиром Тяжельниковым. Мы беседуем о торговле, о различных экономических теориях торговли, о том, какие теории подтверждаются, какие нет. Для тех, кто слушал этот подкаст, они знают, что там начинается все с очень каких-то таких базовых вещей, вот, а потом постепенно мы приходим к тому, что уже вот находится на фронтире исследований в области экономики и торговли. Ну, основной уклон у меня на экономику, но не только в экономике. Есть подкасты, например, один из самых популярных выпусков – это выпуск с Юрием Березкиным, профессором истории и антропологии, о волшебных сказках, о том, что волшебные сказки нам говорят об обществах прошлого.
Когда картографирую, что вот это распространение определенных сюжетов, оно очень хорошо видно. Ну, скажем, Чайковский «Лебединое озеро». Вот это «Лебединое озеро» и «Волшебная жена лебедь», она идет, ну, лебедь, реже утка, там, стерх, белый журавль. Это идет вся Северная Евразия и северо-западное побережье Северной Америки, Тлинки Тихо. А дальше нет этой самой царевны лебедь. Там есть другие образы волшебной жены, но орлица есть, например, но уже не лебедь. И вообще этих текстов гораздо меньше.
А как вы выбираете вообще своих гостей?
Самый главный, такой самый большой пул кандидатов – это, конечно, РЭШ. Я учился в российской экономической школе с 2010 по 2012 год и закончил магистерскую программу по экономике. Тогда профессорами РЭШ были Сергей Гуриев, Константин Сонин, Мария Петрова, Андрей Маркевич, Рубен Николопов. И моими однокурсниками были, собственно, Владимир Тяжельников, а Анастасия Бурковская, которая вот была на вашем радио недавно. Это был такой, знаете, сгусток талантов в определенное время, в определенном месте, из которого, в принципе, можно черпать довольно долго.
Расскажите, пожалуйста, немного тем, кто нас слушает и кто, к примеру, может не знать, что такое РЭШ. Что такое РЭШ?
РЭШ – это маленький частный вуз в Москве, который был создан, по-моему, в 92-м году. Это был один из первых вузов, ну, едва ли не первый, наверное, где вот экономика преподавалась именно как современная такая наука, да, не как какая-то марксистско-ленинская политэкономия, а вот именно то, что экономикой называют в западных вузах, и, соответственно, это был один из первых вузов, который начал нанимать профессоров на международном рынке. Идея была в том, что профессор Рэш должен быть человек с какой-то западной степенью. Ну и у них такая довольно жесткая система отбора набора людей, которые студентов. Поэтому очень многие люди, которые учились в РЭШ, они потом довольно большой вклад сделали в экономическую науку сами. Например, вот недавно одну из самых престижных, наверное, самую престижную награду для молодых экономистов получил Олег Гудсхокип, который сейчас работает в UCLA, в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он тогда в 2010-2012 году иногда приезжал в РЭШ там, давать какие-то семинары или просто болтать за жизнь со студентами.
Вернемся, в общем, к подкасту. Как вам кажется, как он вообще, этот подкаст, актуален сейчас? Помог бы ли он каким-то образом сейчас слушателю вот в наше военное время, так его назовем?
Одна из вещей, про которую я думал, это как изменить какой-то формат или там, может быть, тип гостей для того, чтобы сделать его более актуальным, поскольку понятно, что продолжать вот в том же стиле, в котором он был, например, в 2021 году, ну, мне казалось не очень уместно. Я вот задумал сделать отдельную серию выпусков, которая была бы посвящена украинской истории, культуре, языку. Украинские интеллектуалы бы рассказывали об этих темах. Вот, собственно, выпуск про расстрельное возрождение, он задумывался как вот первый из этой серии, и сейчас запланированы еще два, про украинский язык и про положение украинцев в Российской империи 19 века.
Масштабы репрессий приобретали неслыханных размеров. Например, в 1929 году академиков, ученых обвиняли в причастности к вымышленной, мифической организации, которая тогда не существовала, Союз освобождения Украины. Подобная организация была создана только в годы Первой мировой войны. Сейчас такой не было. То есть нужно было попытаться найти какой-либо повод, чтобы обвинить писателей.
Расстрельное возрождение – это очень важный момент в истории украинской культуры 20 века. После революции 17-го года, после некоторых военных действий, восстаний, объявлений автономии, независимости и так далее, Украина вошла в состав вот этого вот нового большевистского государства, которое на первых порах объявило так называемую политику коренизации. То есть все этнические национальные новые республики, политика была такая, что нужно развивать культуру на их родном языке. Для Украины это был украинский, поэтому эта политика, она называлась политикой украинизации. И на этой вот волне поднялось очень много украинских писателей и поэтов, которые писали на украинском языке. Потом эта политика закончилась, пришел Сталин, и их всех, в общем, судьба их сложилась не очень хорошо. Многих расстреляли, кого не расстреляли, те либо эмигрировали, либо были вынуждены мимикрировать под новую большевистскую идеологию. Например, вот Павла Тычина, один из самых ярких представителей Плеяды, он писал замечательные лирические стихи, гражданскую лирику в начале этого периода, а потом был вынужден перейти вот на какие-то такие большевистские агитки, типа «Трактор в поле, дыр-дыр-дыр, кто за счет, мы за мир». Для Украины это Плеяда вот поэтов-писателей, это такая грубая аналогия, но вот это примерно как для россиян Серебряный век. Но при этом для язычных людей, для русских людей все это абсолютно неизвестно. И сам я узнал про это, когда смотрел какие-то видео в Ютубе про историю Украины, обнаружил вот эту вот тему и дальше стал уже по каким-то своим каналам пытаться найти людей, которые вот согласны были бы на эту тему записать подкаст.
Вот у меня сразу вопрос по поводу YouTube. И вообще, вот, кстати, в недавнем эпизоде у вас с Сергеем Гуриевым вы обсуждаете диктаторов имиджа.
В современных диктатурах, диктатурах обмана, так как диктаторы притворяются демократами, а у демократии идеологии нет, идеология демократии заключается в том, что люди хотят, то мы и будем делать. Как люди хотят, так мы и будем жить. Люди хотят жить хорошо, значит, наша идеология – достойная жизнь для каждого. Но, к сожалению, для современных диктаторов, как вы правильно сказали, приходится тоже притворяться, как будто у нас нет идеологии. Иногда люди говорят, у Путина есть идеология. Путин такой хранитель консервативных ценностей. Но если говорить честно, ясно. До недавнего времени, если вы посмотрите на выступление Путина, вы можете найти поддержку либеральных ценностей, антилиберальных ценностей, гомофобию, протесты против гомофобии. Любой набор слов, который вы заходите, вы можете у Путина найти в его речах. И мы можем даже сказать об этом количественно, потому что часть нашей научной работы заключается в том, что мы смотрели на речи.
Вообще, это же современная большая проблема, которую пандемия подчеркнула, неумение многих людей разбираться в информации, в потоках информации, в том, какие YouTube они смотрят, какие подкасты они слушают. У Spotify был вот этот недавний громкий случай, когда...
Подкаст Джо Рогана, по-моему, да?
Да. Джо Роган, вот этот вот, который распространял дезинформацию по поводу ковида. То ли его хотели закрыть, а Spotify не хотел закрыть. В общем, вопрос, вот, как вам кажется, мы скатываемся в пропасть, люди все больше и больше не смогут разбираться в информации и в источниках, или есть какой-то луч в конце туннеля?
Это очень важный вопрос, и это очень хороший вопрос, и это очень такая сложная тема. Потому что то, что мы наблюдаем, это создание каких-то таких echo chambers по-английски, да, эхо-комнат, где люди смотрят только то, что им нравится, и, соответственно, вот эти вот платформы типа YouTube, Facebook, Twitter, они показывают алгоритмически созданную ленту, которая соответствует тому, что человек хочет читать. Вот. И поскольку задача какого-то цензурирования контента и какого-то модерирования — это задача, где есть огромное количество сложных этических и технических, и философских каких-то проблем, то мне совершенно непонятно, как, к какому равновесию это все в итоге придет. Сейчас разные существуют мнения, разные подходы. Ну вот какие-то такие факт-чеки, которые делает сама платформа на какие-то самые опасные, самые популярные темы. По-моему, Twitter такое практикует, до некоторой степени Facebook. Собственно, исследования, в том числе исследования, например, Сергея Гуриева и Екатерины Журавской, их соавторов, они показывают, что это может быть до какой-то степени продуктивно.
Потому что меня, к примеру, застает врасплох тот факт, что очень многие люди пользуются совершенно подозрительными источниками информации, но при этом они имеют какие-то вопросы к ресурсам, там, скажем, таким как SBS, да, что типа вот вы там фейк-ньюс, вы проплаченные, вы за деньги тут все работаете, новости свои рассказываете. Но при этом у них нет вопросов к какому-нибудь странному YouTube-каналу, который ведет какой-то один дядька, непонятно откуда, и они считают, что вот это вот независимая журналистика.
Тут есть такой момент в литературе, по медиа, он, по-моему, ну, неплохо исследован, что людям... Ой. Что людям... Какая-то сигнализация работает или что это? Так. У меня сработала пожарная сигнализация, и сказали всем эвакуироваться.
Отлично, на этом мы закончим интервью.
А, нет, вроде прекратилось. Давайте я отвечу на этот вопрос.
Может быть, все же стоит эвакуироваться?
Так, сейчас, секунду. Да вроде нет, норм. А давайте я...
Причиной того, что в итоге там на гробовой доске будет написано.
На гробовой доске, да. Да, это самое. Наверное, да.
Погиб во время интервью с Без Рашем.
Most famous last words, да. Может, не нужно эвакуироваться? Но я все-таки закончу мысль. Это называется, как это называется, конформити или что-то такое, да, что если тебе что-то нравится, если есть какая-то платформа, которая говорит, какой-то ютубер, который говорит то, что соответствует более-менее твоим взглядам, ты думаешь, вот настоящий независимый журналист.
Насколько нам известно, при записи интервью ни один ученый-экономист в итоге не пострадал. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.